Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот тема нашей программы. Голосование по списку Магнитского Сенат США перенес на четверг. В Нальчике застрелен журналист «Вестей» Кабардино-Балкарии. Годовщину массовых протестов в России. В колонии Копейской идут обыски. Скончались Дэйв Брубик и архитектор Оскар Немейер. Эти и другие темы новости культуры в программе «Время свободы». Сенат Соединенных Штатов Америки перенес на четверг заключительное обсуждение закона об отмене поправки Джексона Вейника, частью которого является так называемый «Акт Магнитского». В поддержку закона выступили несколько видных сенаторов. Ожидается, что закон будет одобрен в четверг при поддержке подавляющего числа законодателей. Этот документ, по словам его сторонников, является образцовым инструментом для борьбы за права человека в мире в новую эпоху, рассказывает мой коллега в Америке Юрий Жигалкин.
Увязка отмены поправки Джексона Вейника с актом Магнитского, законом, предусматривающим наказание нарушителей прав человека в России, на взгляд его инициаторов, является глубоко символическим событием. Согласно поправке, принятой почти 40 лет назад, Советский Союз и другие социалистические страны лишались статуса наибольшего благоприятствования в торговле США в наказание за отказ своим гражданам в праве на эмиграцию. Тогда США впервые, еще до Хельсинкских соглашений, громко заявили о готовности настаивать на соблюдении прав человека в закрытых обществах. Ныне, по словам сенатора Бена Кардина, автора законопроекта, председателя Американской Хельсинкской комиссии, требуется иной инструмент для выполнения прежней задачи.
«Одобряя акт Сергея Магнитского, мы отвечаем на вызов времени», заявил во время дебатов сенатор Кардин. «Этот документ направлен против тех людей, кто совершает грубейшие нарушения прав человека. В нем устанавливается новый глобальный стандарт в борьбе за права человека. К сожалению, трагедия Магнитского не была уникальным событием для России. Нам требуются возможности, предоставляемые актом Магнитского, для защиты прав человека в России. Но эти проблемы не ограничиваются Россией. Нам необходимо иметь подобные инструменты в глобальном масштабе». Сторонники акта Магнитского в Сенате пытались расширить поле его действия и на другие страны, замеченные в серьезных нарушениях прав человека. Но пока им пришлось довольствоваться меньшим. Сенатор Кардин так объяснил готовность США пойти на меры, которые критики этих мер называют вмешательством во внутренние дела других стран. Кое-кто задает вопрос, не пытаемся ли мы вмешаться во внутренние дела суверенных государств. У нас есть право, а я бы сказал обязанность, бросить вызов нарушителям международно признанных прав человека в других странах. Россия и Соединенные Штаты являются членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эта организация дает нам право привлекать внимание к нарушению прав человека в других странах. Сенатский вариант Билля Магнитского практически идентичен варианту Палаты представителей, который был одобрен чуть больше двух недель назад. В этом документе предусматриваются финансовые и визовые санкции не только против функционеров различного уровня, виновных в гибели Сергея Магнитского. Объектом его действия станут и те государственные служащие, кто несет ответственность за убийство без суда и следствия, пытки или другие серьезнейшие нарушения общепризнанных прав человека. К общепризнанным правам человека в законопроекте отнесены свобода совести, слово собраний, право на справедливый суд и демократические выборы. Так что замораживание счетов в американских банках, арест собственности и лишение права на въезд в США может коснуться немалого числа российских чиновников. Впрочем, составление списков нарушителей прав человека, попадающих под действие закона, как и разработка механизма его осуществления, возложена на администрацию. Как считает мой собеседник Эндрю Вайс, бывший директор в Совете по национальной безопасности при президенте США, сотрудник корпорации РЕНД, предсказать, какие последствия возымеет одобрение акта Магнитского, пока невозможно. Администрация вплоть до последнего момента подчеркивала, что многие из инструментов воздействия, предусмотренные новым законом, уже доступны администрации в рамках преследования нарушителей прав человека и борьбы с отмыванием денег. Поэтому главный вопрос заключается сейчас в том, что будет собой представлять реальный механизм применения акта Магнитского. Приведет ли одобрение этого закона к серьезным трениям и резкому охлаждению двусторонних отношений, пока говорить рано.
А есть ли какие-то признаки, по которым можно судить о том, как будет выглядеть российская стратегия Барака Обамы во второй президентский срок? В фокусе внимания двух стран в ближайшее время будет много вопросов, разрешение которых в общих интересах США и России. При этом существуют и принципиальные проблемы, такие как противоракетная оборона или подход к сирийскому конфликту. Я думаю, что в основе успеха стратегии перезагрузки заложен прагматизм Владимира Путина в его взгляде на американо-российские отношения. Этот прагматизм, как мне кажется, сохраняется. В том, что касается Соединенных Штатов, пока неизвестно, кто займет ключевые позиции во внешнеполитической команде Барака Обамы. Но сам президент пока дает понять, что он готов продолжать действовать в духе сотрудничества, которое удалось установить в первые 4 года его президентства. Это был Эндрю Вайс, сотрудник корпорации РЭНД, бывший директор в Совете по национальной безопасности при президенте США. Большинство сенаторов, выступивших в среду во время обсуждения закона об отмене поправки Джексона-Вэника, делали акцент на том, что одобрение закона позволит нормализовать американо-российские торговые отношения. Перспектива сравнительно свободного доступа американских товаров на российский рынок после вступления России в ВТО выглядит крайне привлекательной для представителей сельскохозяйственных и индустриальных штатов.
Корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин о голосовании в Сенате. О развитии двусторонних отношений России и Америки после принятия акта Магнитского говорит политолог Андрей Пиантковский.
Мне кажется, что так называемая перезагрузка уже мертва, если ее понимать как какая-то активизация российско-американских отношений. Она же свелась к очень узкому набору взаимных услуг. Россия обеспечивает транзит в Афганистане. Соединенные Штаты обеспечивают безопасность активов российской верхушки на Западе. Но, естественно, закон Магнитского потенциально несет угрозу вот этому весьма ограниченному сотрудничеству. Но в Вашингтоне, в Москве сидят прагматики. Все необходимые слова будут сказаны, все обличения в адрес Соединенных Штатов произнесены, но все эти громадные активы, они там остаются, и как-то за цели будет вестись переговоры, договоренности о том, чтобы меры, предусмотренные законом Магнитского, не расширялись стремительно и, что самое главное, не захватывали правящую верхушку самого Путина, чьи личные интересы просматриваются, например, в бизнесе господина Абрамовича, компании «Михаус» или господина Тимченко, компании «Гузвор». Ну, а так для американцев вообще проблема ухода из Афганистана стоит центральной внешнеполитически на ближайшие годы полтора, то, я думаю, они какие-то разумные гарантии Кремлю дадут. Давайте вспомним, как отчаянно Белый дом сопротивлялся принятию закона Магнитского. Если он принят Сенатом, то это произошло под очень большим давлением и общественного мнения Конгресса. В принципе, сказал же Обама, попросил Медведева передать дяде Володе, что во время второго срока он будет более гибкой. Ну, я думаю, что они найдут общий язык.
Зачем тогда нужно было привязывать список Магнитского, рассмотрение его, к отмене поправки Джексона-Вэника?
Ну, потому что это совершенно необходимо американским бизнесменам. Теперь, когда Россия вступила в ВТО, продолжение применения поправки Вэника, хотя практически она не применялась, но тем не менее, само существование ее юридически противоречило закону ВТО, и российские экспортеры могли бы просто возбуждать юридические дела, ссылаясь на соглашение, и, соответственно, ставить американских экспортеров в Россию в трудное для них положение. Это бизнес, ничего другого.
Ответные меры России, это тоже...
Они смешные будут, конечно, но это уже столько юмористов по этому поводу прошлось относительно американских чиновников, движения которых хранятся там в Сбербанке или Альфа-банке. Ну, они составили список, что люди, которые принимали участие к аресту премьер Бута, будут лишены возможности въезда в Россию. Но я думаю, что никому из них и не придет в голову такая экстравагантная идея приехать в Россию. Какие-то другие ограничения в сфере бизнеса затрагивающие, они будут бить в обратную сторону по российским интересам. Давайте не забывать, что так называемое деловое сотрудничество в сфере бизнеса, оно абсолютно антисимметричное. Это мы заинтересованы в американских технологиях. Все новое в технологиях рождается в Соединенных Штатах, остальные страны только воспроизводят, а нефть и газ Соединенные Штаты могут найти где угодно. Тем более теперь, когда разворачивается сланцевая революция, которая сделает их энергонезависимыми.
Были слухи о том, что Канада может следующей принять список Магнитского, Великобритания думает, а вообще, если другие страны примут те же самые меры?
Понимаете, Канада — это не так критично для российской элиты, а с Европы ведь вот какая штука. Достаточно одной шенгенской страны, все, при самых лучших отношениях там с канцлером Меркель в Германию не поедешь, если Голландия примет этот список. Голландия примет, по крайней мере, одна страна твердо намерена это делать. Ну вот это уже другую тему вы затрагиваете. А каков будет внутриполитический эффект? Понимаете, чем ценен Путин для российской элиты? Тем, что он гарантирует безопасность аварцев. Безопасность здесь, защищая их от социального возмущения, и безопасность на Западе. Если он перестанет выполнять, по крайней мере, одну из этих двух важнейших функций, они начнут задуматься, как сейчас модно говорить в их среде, вот пригласить нас на гостиную повозку, он вам расскажет, они начнут задуматься, а не нужен ли нам другой парень для этой цели. Вот такой внутриполитический бумеранг списка Магнитского при широком его использовании, он возможен. Поэтому я предполагаю, что, скорее всего, Кремль и Белый дом говорят о какой-нибудь ограниченной модели его применения.
Вернемся к началу разговора. Перезагрузка перезагрузки обещаны. Придет к тому же, о чем вы говорили в начале, и к тому, что Кремль и Белый дом сойдутся на маленьком узком кругу.
Ну, у них нет другой повестки дня, понимаете? Потому что громадная, еще раз повторюсь, асимметрия в наших отношениях. Америка очень важна для России по многим экономическим причинам. Россия вообще на сегодняшний день представляет вес очень узкий. Кремль, сегодняшняя Россия, внеси вклад в разрешение каких-нибудь серьезных проблем Ближнего Востока, иранской ядерной программы. Она не может, но она может нагадить. Вот весь наш потенциал в том, что гадить понемножечку мы можем. Но вот на такое и спекулировать этим, выбивая какие-то преференции за то, что, может быть, не будем гадить. Это очень шаткая база для развития каких-то сторонних отношений.
Политолог Андрей Пиантковский о развитии двусторонних отношений России и США в случае принятия акта Магнитского Сенат Соединенных Штатов перенес на четверг заключительное обсуждение закона об отмене поправки Джексона-Вейника. Так называемый акт Магнитского является его частью. В продолжение темы мнение жителей Самары Сергей Хазов спрашивал прохожих на улицах этого города, приведет ли принятие списка Магнитского к значительному ухудшению отношений между Россией и США.
Ну, я считаю, если предыдущее решение было принято властью, то преемники этой власти, естественно, должны как-то компенсировать ущерб, который предыдущее решение принесло.
Есть много причин. Могут и не могут. Как бы тут есть разные стороны, и надо рассматривать очень хорошо их. Ну, не знаю, кажется, как бы разумные люди, как бы, мне кажется, нет такого смысла, чтобы преследовать кого-то.
Я думаю, что нет такой заинтересованности.
Это преследование делают показательным выступлением. Чего они добьются, трудно сказать.
Ну, никак я не отношусь, откровенно говоря. Хотелось бы, но в то же время вроде международная общественность поддерживает это. Я даже не знаю, как бы хуже не было. Нехорошо. Я говорю, если введут.
Я думаю, что это в итоге приведет к улучшению отношений между Россией и западным прогрессивным сообществом. Давление, которое оно будет оказывать на наших преступников, которые находятся у власти, только способствует улучшению либерализации внутренней атмосферы в стране.
Не знаю, я особо вот ничего не увидел, такого прям перемен огромных каких-то. Ну, что-то такое и по маленькому шажку, поэтому я даже не знаю.
Я думаю, что это политика властей. На самом деле это просто дешевый прием лжедемократии. Эти обращения являются как бы глазом вопиющего пустыни. Они абсолютно неэффективны, не согласен, потому что испокон веков известно, что степень устрашения, она не дает эффекта.
Мы считаем, что это неправильно, ну, потому что это очень грубо. То есть раньше как-то это было нормально, сейчас уже я считаю, что грубо в наше время.
Я думаю, что нет. Ну, с какой стати? Эмбарго, что ли? Тоже, по-моему, не актуально.
Ну, возможно. У кого какие интересы? Я в политике вообще не шарю.
Принятие вот этого списка Магнитского — это, в общем, совершенно правильный акт. Наконец-то хоть Америка взялась как-то за голову, что ли, подумала вообще, с кем она дело-то имеет. С преступным режимом нельзя заигрывать. Уже заигрывали когда-то в свое время с неким товарищем Адольфом. И очень плохо это кончилось. То, что ухудшатся отношения, я не думаю, что они ухудшатся. У нашей политической элиты деньги находятся. Где у них дети учатся? В Америке.
Принятие этого списка в глобальном масштабе отношения не изменятся между Россией и Соединенными Штатами. Существует такое понятие, как геополитика и геоэкономика. Финансовые системы завязаны друг на друге, а Америка с Россией ссориться не может, потому что рядом стоит Китай.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, приведет ли принятие списка Магнитского к значительным ухудшениям отношений между Россией и США. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете программу «Время свободы». В среду вечером в Нальчике был убит ведущий программы «Вести» Кабардино-Балкария Казбек Гикиев. Двое неизвестных застрелили журналиста, когда он возвращался домой после вечернего эфира. Корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов выяснил подробности.
Убийство было совершено на улице Кирова. Журналист скончался от выстрела в голову. Казбек Гикиев работал диктором на республиканском телевидении, читал выпуски новостей. По словам коллег журналиста, ранее экстремисты угрожали двум другим ведущим филиала ВГТРК в Нальчике. Руководству пришлось снять их с эфира. Есть сведения, что в адрес Казбека Гикиева также поступали угрозы. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Вот что сказал официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
В настоящее время это уголовное дело передано для расследования в Главное следственное управление по Северокавказскому федеральному округу и взято на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета. На сегодняшний момент можно говорить о том, что основной является версия, связанная с профессиональной деятельностью Гикиева, и можно рассматривать это дерзкое преступление как угрозу в адрес других журналистов, рассказывающих о результатах борьбы с бандитским подпольем, действующим на территории республики. Характерная деталь. Перед убийством подозреваемые убедились в том, что Гикиев является журналистом, именно ведущим одной из новостных программ, что как раз и подтверждает приоритетную версию следствия. В Гикиева было произведено 3 выстрела. На месте происшествия обнаружены гильзы диаметром 9 мм. Следствием уже назначен комплекс необходимых экспертиз. И уже получены результаты баллистической экспертизы, согласно которой выстрелы в Гикиева были произведены из переделанного оружия неустановленного типа.
Следственный комитет отправил в Нальчик группу следователей для помощи в расследовании. Проводятся розыскные мероприятия. В городе введен план «Вулкан-4». Пути возможного отхода преступников блокированы, сообщает Министерство внутренних дел Кабардино-Балкарии. ВГТРК пообещала оказать помощь семье Казбека Гикиева. Кабардино-Балкарский филиал компании отменил все информационные программы в связи с трауром по погибшему. Свои соболезнования выразил главный редактор государственной телекомпании «Вести» Олег Добродеев.
В этот день мы все вместе с вами. Мы одна большая семья. Все сотни тысяч журналистов, которые работают в России. И мы в Москве сделаем все для того, чтобы помочь вам в этот очень непростой, такой драматический момент.
Соболезнования родным и близким корреспондента также принес глава Республики Кабардино-Балкария Арсен Коноков. Он подчеркнул, что Казбек Гикиев не был автором ни одного острого или криминального репортажа. Главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что даже информационные репортажи могли стать причиной убийства.
Я думаю, что могут быть две версии, связанные с его убийством. С одной стороны, это могут быть, да, действительно, боевики. В таком случае это, да, может быть запугивание. И эту версию, я думаю, силовики рассматривают как основную. Но я думаю, что может быть и другое объяснение. Есть ситуация, когда журналист, профессионально работая, включая, кстати, работу на вот таких вот государственных каналах, материалах по причине своего какого-то расследования или по какому-то стечению обстоятельств озвучивает информацию, которая идет вразрез с интересами тех или иных влиятельных людей на Северном Кавказе, и довольно много заказных убийств, где далеко не боевики являются основной группой, так сказать, интересов.
Но ведь Казбек Гикиев был просто ведущим новостей.
Да, но вот я не могу без какого-то изучения обстановки принять немедленно на веру версию, которая сейчас рассматривается в качестве основного. Я считаю, что нужно все-таки разобраться в том, кто он озвучил в качестве диктора, были ли там какие-то конкретные причины смотреть на его материалы у тех или иных людей в регионе.
Насколько часто в адрес журналистов Кабардино-Балкарии звучат угрозы?
Довольно часто. Вот именно это обстоятельство является для меня причиной для того, чтобы не соглашаться немедленно с единственной версией, которая центральная версия, которая сейчас рассматривается, вот, дескать, боевики убили журналиста. Дело в том, что сравнительно недавно именно в Кабардино-Балкарии хождение имело очень странную информацию о списке журналистов, которых необходимо убить, и там и упоминался журналист, ведущий, так сказать, подобного рода программы. Сам список не был опубликован в полной мере, только выдержки из него. Нам известны только вторичные источники. Есть основания более серьезно к этому вопросу отнестись. И должен вам напомнить конкретную ситуацию, например, с так называемыми черными ястребами в Кабардино-Балкарии. То есть уже не раз имели место довольно странное заявление о странных формирований, связанных как раз с таким террором против мирных жителей.
Сказал главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. О том, могло ли убийство Казбека Гикиева быть акцией запугивания журналистов, рассуждает политолог, главный редактор сайта «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
Здесь нужно четкие конкретные данные о том, кто был исполнителем этого преступления, какие причины привели к гибели журналиста. Но, по моему ощущению, конечно, угроза для жизни журналистов на Кавказе не только не уменьшается, напротив, в некоторых регионах Северного Кавказа она, судя по сообщениям местных правозащитных организаций и средств массовой информации, возрастает. Поэтому, в принципе, здесь в данном конкретном случае может быть использована любая версия, в том числе и запугивание журналистов. Но в целом положение медийного сообщества, конечно, очень сложное, и, безусловно, необходимо предпринимать меры для того, чтобы жизнь журналистов не находилась под постоянной угрозой.
Почему на журналистов на Северном Кавказе оказывается давление со стороны банподполья?
Это один из очень серьезных каналов влияния на общественное мнение, в том числе и в отношении тех радикальных групп, которые до сих пор действуют в ряде республик Северного Кавказа. Нужно учитывать тот факт, что журналисты именно там, именно в таких, значит, республиках, Дагестан, Чечня, Ингушетия, особенно если это журналисты независимые и имеющие серьезный авторитет, они пользуются влиянием и в какой-то мере даже гораздо большим, чем органы такого официоза, официальной пропаганды, которые как раз, может быть, к ним-то прислушиваются гораздо меньше, чем к авторитетным независимым журналистам. А потому, естественно, это серьезная угроза, поскольку идет борьба за умы, и она более острая и более опасная даже, чем, допустим, те акции, которые проводят силовые структуры, которые зачастую носят профилактически развитый характер. А здесь борьба идет каждый день. И поэтому журналисты входят, безусловно, в зону риска.
Каковы шансы, что виновные в смерти Казбека Гикиева будут найдены и наказаны?
Как говорится, 50-50, поскольку до сих пор целый ряд громких дел в последние 3-4 года связаны с нападением на журналистов, не обязательно те, которые заканчиваются трагической смертью корреспондента, редакторов, главных редакторов изданий. Далеко не все из них были раскрыты. Но МВД, в частности, в Дагестане, сообщает о том, что раскрываемость таких преступлений заметно повысилась. Но статистика у нас лукавая. Поэтому предсказывать что-то в данном случае достаточно сложно. Тем более, еще раз подчеркну, пока не отработана до конца основная версия. Все мы сейчас то, что говорим по горячим следам. Так что, как говорят в России, у нас поживем, увидим.
Это было мнение редактора сайта «Вестник Кавказа» Алексея Власова. Похороны Казбека Гикиева состоятся сегодня в родном селе журналиста. К месту его убийства жители Нальчика несут цветы и горящие свечи. Также сегодня около 9 утра в Нальчике произошло покушение на заместителя министра транспорта, связи и дорожного хозяйства Республики Кабардино-Балкария. Преступники попытались подорвать автомобиль чиновника с помощью самодельного взрывного устройства. По данным агентства «Интерфакс», замминистра получил осколочное ранение, не угрожающее жизни. Сведений о других пострадавших нет. Правоохранительные органы пока не дали официальных комментариев. На месте происшествия работает следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Копейске в колонии номер 6, ставшей известной на всю страну после так называемого бунта заключенных, работает большая группа следователей. Они рассматривают около 800 жалоб заключенных на пытки и вымогательства со стороны сотрудников колонии. Как полагают правозащитники из Челябинска, знакомые ситуации, история окончится отставкой начальника колонии уголовными наказаниями нескольких сотрудников. Изменит ли случившаяся ситуация в российской системе исполнения наказания в целом? Об этом мой коллега Андрей Шары беседовал с членом общественно-наблюдательной комиссии Челябинской области Николаем Щуром.
Работает следственная бригада, составленная из следователей Следственного комитета Челябинской области, Следственного управления, и из следователей отдела по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления Министерства внутренних дел Челябинской области. Вчера производили выемку документов, финансовой отчетности различные и так далее. Кроме этого, они изъяли большое количество неучтенной бытовой техники, большое количество холодного оружия, сабель, ножей. Теперь они будут устанавливать, почему колония производила это оружие, когда она не имеет лицензии на производство такого вида продукции. И будет устанавливать экспертизу, являются ли эти изъятые ножи, сабли холодным оружием. Идут допросы должностных лиц.
Эта работа ведется по результатам бесед с заключенными и их заявлений о произволе со стороны руководства колонии, верно я понимаю?
Да, правильно, вы понимаете, это верно. Мы очень долго же работаем с этой колонией. Все наши обращения в тот же Следственный комитет, в прокуратуру областную не имели никакого результата. О фактах избиениях, вымогательствах денег мы сообщали давно и сообщаем постоянно в прокуратуру и Следственный комитет. Эта практика вымогательства денег, избиений, пыток заключенных, она существует не только в колонии номер 6, но и в других учреждениях тюремных Челябинской области, ну и России тоже. Но вот события в Копейске 24-25 ноября уже нельзя было замолчать. Особенно избиение родственников и случайных граждан, оказавшихся возле колонии ОМОНом Челябинской области, в то время как акция была совершенно мирной со стороны заключенных, осужденные этой колонии, написали уже более 800 жалоб и заявлений с просьбой о возбуждении уголовного дела по фактам вымогательства денег у них и их родственников, и избиения их. Поэтому там большая идет работа.
Видимо, упирается многое в личность начальника колонии.
Этот человек – сын полка. Его отец работал в системе Федеральной службы исполнения наказаний, потом трагически погиб, покончил жизнь самоубийством вроде как. И офицеры службы наказания решили воспитать 17-летнего этого мальчика, который остался в духе собственной службы. Его послали в институт соответствующего профиля учиться. Миханов Денис Сергеевич стал работать в этой колонии после окончания этого института и прошел там путь до начальника колонии. Начальником колонии он стал в 27 лет. Случай совершенно беспрецедентный. Звание у него майор внутренней службы. Человек этот отличается от остальных своих коллег тем, что он абсолютно не имеет никаких тормозов своей деятельности. Он очень аморальный по своему образу мыслей, очень циничный. И самое главное, что он очень наглый. Он имеет постоянную поддержку в руководстве нашего управления областного. И поэтому он подобрал под стать себе команду своего заместителя, руководителя оперативного отдела. Вот как раз тех людей, которые лично избивали заключенных. Десятки и сотни из них указали, что именно и Миханов, и подчиненные лично их избивали. Миханов их избивал еще тогда, когда занимал должность заместителя начальника колонии, и тогда, когда уже стал начальником колонии. Дело в том, что из этой колонии в системе тюремного наказания области делалась колония так называемая «пыточная». Из других учреждений в эту колонию отправлялись сотрудники, которых уже невозможно было держать в том или ином учреждении, потому что были постоянные жалобы на них. Точно так же администрация нашего управления тюремного заключенных, которые отстаивали свое достоинство, отправляла именно в шестую колонию. То есть там собралась такая очень взрывоопасная смесь из осужденных и из их охранников. Одни не хотели мириться с унижением собственного достоинства, другие не обращали на это никакого внимания, у них вообще понятие человеческого достоинства в их морали не присутствует. Ну и поборы, которые установил Миханов со своими сослуживцами в этой колонии, они превосходят все мыслимые и немыслимые пределы.
А против заключенных, которые выступали против таких методов обращения и формально подняли бунт против руководства, против существующей системы исправления наказания фактически, какие-то уголовные дела сейчас ведутся?
Никакого бунта не было. Акция носила абсолютно мирный характер. Это был акт гражданского неповиновения. Все, что делали осужденные, они вышли из жилых помещений и стояли, заявив о том, что стояли в двориках, которые рядом с жилыми помещениями, заявили о том, что они отказываются от приема пищи, пока не будут прекращены поборы и пытки. А выход их на крышу и на вышку, которая опилки вытягивает из деревообрабатывающего цеха, был вызван исключительно действиями тюремщиков, которые стянули под стены этого учреждения спецназ, собственный, и ОМОН, отряд милиции особого назначения, ну, полиции сейчас. И появление их у стен и особенно атака родственников вызвали вот такую реакцию, что заключенные вынуждены были забраться наверх, развесить плакаты со своими требованиями для того, чтобы их услышали и увидели. Да, и атака ОМОНа на родственников. Родственники были совершенно мирные. То есть они никаких насильственных действий и угроз спецназу ОМОНу не представляли.
По вашему опыту правозащитной работы, чем может закончиться эта история? Снимут начальника колонии и поменяют персонал там, и все пойдет дальше так же, как было? Или могут быть какие-то системные изменения вообще во всей структуре российской тюремной?
Мы очень надеемся на то, что после известных событий и расследования этого уголовного дела суд вынесет приговор в отношении нескольких сотрудников колонии, связанных с лишением их свободы. То есть они останутся в колонии, но в другом качестве и в другой колонии. Мы также надеемся, что то, что сейчас есть, то положение вещей, когда ни одного уголовного дела против заключенных, которые участвовали в этой акции, на настоящий момент не заведено, что это все так и останется, поскольку они действительно не совершали никаких уголовно наказуемых деяний. Мы также надеемся, что события в этой колонии встряхнут все-таки руководство Федеральной службы исполнения наказаний, и оно задумается над системными изменениями в этой системе. Еще что нас подвигает к этой мысли, это заявление первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенанта Петрухина на совещании, которое происходило в Челябинске, обратился к нам, к общественной наблюдательной комиссии Челябинской области, к другим общественникам, обратился к правозащитникам вообще с просьбой присылать ему очень быстро свои предложения по реформированию системы в целом. Федеральная служба исполнения наказаний готовит законопроект об изменении очень многих положений законов, которые сейчас существуют и касаются этой сферы, в сторону гуманизации, демократизации и так далее.
С членом общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Николаем Щуром беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Год назад результаты парламентских выборов в России спровоцировали волну массовых протестов. Третий день «Радио Свобода» напоминает, как это было. 6 декабря 2011 года призывы выйти на Триумфальную площадь в Москве раздались со стороны обычных граждан, не только лидеров протеста. Акция была несанкционированной, но собралось более 5000 человек. Туда же пришли активисты прокремлевских движений. Они выступали в защиту Владимира Путина. Было задержано несколько сотен человек. С одним из участников акции на Триумфальной, студентом Александром Цветковым, беседовала моя коллега Светлана Павлова. Почему вы все-таки решили пойти на акцию на Триумфальную площадь?
Знаете, вот первую акцию я, к сожалению, пропустил. То есть я о ней уже узнал постфактум. Но непосредственно перед акцией на Триумфальной площади стало понятно, что начинается что-то, в чем уже будет как-то странно не принять участие. Я никогда не был человеком, сильно интересующимся политикой. Но я так понимаю, что это не только у меня одного такое настроение было, потому что в какой-то момент я захожу в социальную сеть и вижу, что добрая половина моих знакомых внезапно собирается идти на акцию. И вот было ощущение, что что-то происходит из ряда вон выходящее.
Насколько я понимаю, когда вы пришли на Триумфальную, там уже закончились основные задержания. Что происходило в этот момент?
Да, действительно, я пришел, в принципе, уже, я так понимаю, после конца основных событий. Происходило странное. Было не очень понятно, что же творится на самом деле. Так сложилось, что сперва я попал, наоборот, на митинг наших.
потому что выхожу с другой стороны Триумфальной площади, иду на звук, слышу барабаны, флаги, пробираюсь в гуще и, наконец, понимаю, что попал не туда, пришлось выбираться. К тому времени, как, скажем так, мне удалось увидеть пару довольно жестких задержаний на другом конце митинга.
Как вы могли бы описать атмосферу, которая царила на той акции? То есть, насколько я понимаю, на Болотной площади все-таки уже у людей была эйфория, на Чистых прудах люди вышли, скажем так, рассерженные, гневные. А что было на Триумфальной площади в смысле ощущений?
Ну, отчасти, может быть, непонимание, что же на самом деле происходит, отчасти удивление от того, что все-таки вышло так много людей. Вот, отчасти, может быть, беспокойство, потому что я когда туда собирался, я совершенно не представлял себе, чем это закончится, потому что такое подобного рода акции все-таки тогда еще были редкостью.
Я так понимаю, что потом вы пошли и на Болотную площадь, и было ли вот ощущение тревоги перед митингом на Болотной площади?
Тревоги как таковой, наверное, не было, но, конечно, были опасения, что может закончиться не очень хорошо. В принципе, был готов к такому развитию событий.
С одним из участников акции на Триумфальной площади в Москве 6 декабря 2011 года студентом Александром Цветковым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Ну а сейчас обзор свежих материалов в американской прессе. Среди тем – признаки неблагополучия в работе Конгресса Соединенных Штатов Америки. Готовы ли американцы что-то предпринять в отношении сирийского химического оружия? Слово нашему корреспонденту в Вашингтоне Алану Давыдову.
Мы оба варились в вашингтонской политической кухне более 40 лет, но никогда не видели ее столь дисфункциональной, как сейчас. Говорится в публикуемой в журнале Foreign Policy статье известных вашингтонских аналитиков Томаса Манна из Института Брукингса и Нормана Орнстена из Института American Enterprise. Авторы, пережившие такие коллизионные этапы в истории американского Конгресса, как война во Вьетнаме и слушания об импичменте президентов Никсона и Клинтона, считают нынешнюю ситуацию в законодательной ветви власти еще хуже. Конгресс в тупике, констатируют они. Две ведущие политические партии идеологически поляризованы и постоянно воюют друг с другом. Решение проблем и компромисс уступили место доктринальным столкновениям и обструкции любой ценой. Даже опасная ситуация в экономике не способствует выходу из политического тупика. Минувшим летом уровень общественного одобрения действий законодателей достиг низшей за всю историю опросов 10% отметки. Авторы публикации выделяют два основных источника нынешней дисфункциональности Конгресса Соединенных Штатов. Во-первых, это нестыковка сдержек и противовесов, встроенных в американскую систему, и крайняя поляризация, разделяющая ныне республиканцев и демократов. Президент не вправе диктовать Конгрессу, и законодатели используют автономные процедуры в Палате представителей и Сенате, которым затем надлежит через согласительную комиссию оформить окончательный вариант закона. Достижение компромисса всегда было стандартным итогом, но это осталось в прошлом. Межпартийные идеологические расхождения за последние десятилетия разительно усилились, центристы исчезли. В качестве другого фактора политологи Манн и Орнстен выделяют асимметрию этой поляризации. Республиканская партия, пишут они, стала родным домом для инсургентов с идеологически крайними взглядами, которые не признают общепринятые факты, свидетельства и научные данные и презирают саму идею выработки компромиссов с законной политической оппозицией. Когда республиканцы в Сенате используют забалтывание, филибастер, как рутинный инструмент обструкции, проведение законопроекта требует 60 голосов из 100. В этих случаях любой законопроект, не имеющий широкого двухпартийного консенсуса, раскалывает страну и многими рассматривается как нелегитимный или необдуманный. В первые два года президентства Обамы демократы, имевшие большинство в обеих палатах, приняли широкий круг важных законов, но республиканское меньшинство приложило скоординированные усилия для их делегитимизации. Дальше еще хуже. Промежуточные выборы 2010 года породили правительство, расколотое по партийному признаку, подлинный тупик и самый малопродуктивный на памяти авторов Конгресс 112-го созыва. Более заметным общественно-политическим событием этого созыва стала дезорганизация вокруг повышения потолка национального долга, которая привела к первому в истории снижению кредитного рейтинга США. Безрассудство привело к нынешней угрозе падения с фискального обрыва, за которым может последовать новая рецессия. Для этих проблем нет быстрого решения, ибо разногласия являются глубинными, и проблемы носят как культурный, так и структурный характер, отмечают авторы статьи. И приходят к выводу, что такое убийственное стечение обстоятельств чревато серьезными последствиями не не только для способности Америки решать собственные проблемы, оно также подрывает ее позиции в мире, ее способность отстаивать свои ценности за рубежом, заручаться доверием и уважением союзников, служить образцом подражания для нарождающихся демократий и противовесом автократиям, пишут вашингтонские аналитики Томас Манн и Норман Орнстен в журнале Foreign Policy. Хотя Белый дом и Государственный департамент на этой неделе выступили с заявлениями о вероятности применения правительством Сирии химического оружия против повстанцев, американские СМИ продолжают задавать вопросы о том, когда, как и в каком сочетании химических веществ Башар Асад может применить это оружие. Чем, собственно, вызвана озабоченность администрации Соединенных Штатов? Ведущий вечерней информационной программы общественного телевидения PBS задал этот вопрос Леонарду Спектору, эксперту Монтерейского института международных исследований. Нам в точности неизвестно, что там увидела американская администрация. Говорят, к ней поступили сведения о некой подготовке химических веществ в Сирии, которые могут использоваться в таком оружии, о действиях, которые предваряют это использование. Возможно и другое. Вероятно, США стало известно о доставке противохимического защитного снаряжения в определенные места. Во всяком случае, я не думаю, что президент Обама, а затем и госсекретарь Клинтон выступили бы с заявлениями, не располагая довольно серьезными свидетельствами возрастающей вероятности использования химического оружия, заявил сотрудник Монтерейского института Леонард Спектор. Президент США Барак Обама строго предупредил сирийского лидера Башара Асада, что если тот использует химическое оружие против повстанцев, то Соединенные Штаты предпримут ответные меры. Авторы редакционной статьи в газете Christian Science Monitor задаются вопросом, если президент Обама намерен послать американских военных в Сирию, в сердце ближневосточного региона, это будет сделано по морально-нравственным мотивам или исходя из собственных интересов Соединенных Штатов. В статье говорится, что сирийское химоружие практически не угрожает США, однако нравственная позиция Обамы подвигла его посулить ответ с едва скрываемой угрозой применения силы. Это резко отличается от прежнего нежелания Обамы пригрозить Асаду силой в ответ на убийство десятков тысяч мирных сирийцев. Авторы статьи напоминают, что в последние десятилетия США часто не делали различия между своими национальными интересами и задачами морали, и приводят в пример две войны против Саддама Хусейна, афганскую кампанию, а также стратегию в отношении Ирана. Сейчас Сирия становится еще одной возможностью для американского президента уточнить его цели в использовании силы. Авторы публикации полагают, что президент должен не только разобраться, где в таких ситуациях моральные задачи, а где национальные интересы. Он должен также прислушаться к общественному мнению. Опросы указывают на желание американцев уйти из Афганистана и избежать вмешательства в Сирии, хотя при этом более половины респондентов хотят, чтобы США противостояли Ирану, говорится в редакционной статье в газете Christian Science Monitor. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжаем. В Петербурге может закрыться отделение детской онкологии и гематологии в городской больнице номер 31. Судьбой отделения обеспокоены и коллективы врачей, и депутаты законодательного собрания, и родители маленьких пациентов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
В адрес петербургских депутатов стали все чаще приходить письма от врачей, встревоженных слухами о грядущем закрытии отделения детской онкологии и гематологии 31-й городской больницы. Пока это только слухи, но они базируются на появившейся несколько недель назад официальной рекомендации Министерства здравоохранения запретить непрофильным больницам лечить онкологических пациентов. Чиновники считают, что только специализированные клиники могут оказать онкологическим больным качественную помощь. Конечно, сразу возник вопрос, а не будут ли специализированные клиники переполнены, не возникнут ли очереди, смертельные для больных, которых надо лечить немедленно. Правда, в поселке Песочный под Петербургом открылся новый стационар на 531 койку, но пока никто не может сказать, когда он заработает на полную мощность. Главный онколог города Алексей Барчук выступает на стороне Минздрава. Он уверен, что лечение в специальных клиниках гораздо эффективнее, чем в обыкновенных, которые, к тому же, не имеют возможности применять лучевую терапию и химиотерапию. Но не все врачи разделяют эту точку зрения, да и больницы бывают разные. Например, отделение детской онкологии и гематологии в 31-й городской больнице можно назвать стать уникальным. На Северо-Западе это единственное место, где врачи борются со всеми злокачественными опухолями у детей, включая опухоли центральной нервной системы, лимфомы и лейкозы. Врачи учились в Германии, Англии и Америке, и они лечат детей так, как принято в современных европейских клиниках. Поэтому и результаты лечения здесь очень хорошие. Депутаты Петербургского парламента от всех фракций направили запрос губернатору о судьбе отделения. Готовила его яблочница Ольга Галкина.
В мой адрес поступило обращение от коллектива врачей. Сотрудники этого отделения и родители пациента обеспокоены информацией о закрытии больницы. Отделение детской онкологии было основано в 90-м году по образцу лучших зарубежных клиник и длительное время курировалось ведущими зарубежными специалистами в области детской онкологии и гематологии. Аналогов данной команды, проводящей лечение злокачественных опухолей у детей и тяжелых гематологических заболеваний, не существует как в Петербурге, так и по Северо-Западу. Вопрос о закрытии данной больницы, он уже поднимался в городе, но в свое время удалось ее отбить из-за уникальности данного отделения. Сейчас на месте этой больницы планируется создать клинику при управлении делами президента, вот подобное уже находится на Крестовском острове, в том числе для того, чтобы обслуживать судьи, вот, которые переехали и которые планируют в ближайшие годы переедут в Санкт-Петербург. Но это слухи, подтверждения пока нет. Именно для этого вот мы сейчас сделали этот депутатский запрос, ждем с нетерпением ответа от губернатора более четкого.
Да, пока это слухи, но тот, кто хоть немного следит за судьбой Крестовского острова, понимает, что более грозных слухов просто не бывает. Еще не родился тот богатырь, который поборол бы управление делами президента, положившее глаз на какой-нибудь дворец, кусок земли или остров в Петербурге. Крестовский остров уже сотрясали скандалы во время переезда туда судей Конституционного суда. С мест согнали не только простые граждан, имевших несчастье жить на элитном острове, но и детский дом. Не дрогнул рука перевести его с Зеленого острова на загазованную пыльную петроградскую сторону. Видимо, не дрогнет выкинуть с острова и больных раком детей. О том, что такое для них этот стационар, говорит директор организации «Дети и родители против рака» Катерина Киселева.
Мы как организация, честно говоря, вот я лично, человек, работающий с этим отделением уже 13 лет, в легком шоке пребываю. Это же целая школа была создана именно на базе этого отделения. Потрясающе. Специалисты хорошего международного класса. Это не просто голословно. Семинары, которые мы проводили, конференции совместно с зарубежными коллегами, они отзываются очень большим уважением о специалистах именно детского отделения онкологического 31-й больницы. Накоплен огромнейший опыт и результаты. Это результаты, сопоставимые с мировыми, с западноевропейскими результатами. В прошлом году было как раз оборудование установлено современнейшее по диагностике. Много вложено благотворительными фондами в ремонт, оснащение отделения детского. Плюс огромный, что наши дети там могут гулять совершенно спокойно. Оборудована детская площадка, опять же, благотворителями. Там созданы как раз все условия для того, чтобы лечить наших детей и излечивать их.
Катерина Киселева подчеркивает значение центра именно для городских детей, поскольку центр в Песочной федерального значения рассчитан на детей со всей страны. Так что увеличение очередей, по ее мнению, неизбежно. Кстати, совсем недавно правительство Петербурга выступило с предложением объявить Крестовский остров заповедной зоны, видимо, чтобы оградить живущих там чиновников и богачей от простых смертных. Может быть, и больные дети тоже не вписываются в идиллическую картину рая для избранных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Бразильский архитектор, создатель города будущего Бразилия Оскар Немейер скончался на 105-м году жизни. За 70 лет архитектурного творчества по проектам Немейера было построено более 400 зданий в 18 странах. В день своего 103-летия Оскар Немейер открыл в пригороде Рио-де-Жанейро комплекс зданий фонда, носящий имя знаменитого бразильского архитектора. 16 декабря в испанском городе Авилес открыт культурный центр Оскара Немейера, построенный по его проекту. Послушаем из архива «Радио Свобода», приуроченное к этим событиям, интервью моего коллеги Андрея Шарова в декабре 2009 года в программе «Время свободы». Он беседовал о городах будущего с руководителем Московской мастерской экспериментально-учебного проектирования Евгением Асом.
Немер принадлежит к тому поколению, это романтическое поколение, воспитанное на уроках Ле Корбюзье. Мало кому из архитекторов его поколения посчастливилось, если угодно, в таком масштабе высказаться. То есть знаменитых городов новой формации, таких начатых с нуля, это Бразилия, которую построил Немер, и Чандигар, который построил Ле Корбюзье. Что касается моего личного ощущения и воспоминаний, то дело в том, что Немер в каком-то там 53-м году был в России и встречался с Владимиром Руднем, который был близким другом нашего дома. И у меня сейчас есть книжка, которую подарил Немер Рудневу с дарственной надписью. И я ее очень хорошо помню. Именно вот с тех пор я ее листал в период формирования себя как архитектора.
Вам хотелось построить город будущего? Это вообще мечта каждого архитектора — построить целый город?
Это приходящая мечта. Сейчас я с некоторой иронической такой ухмылкой смотрю на свои романтические идеи. Понимаете, я же тоже принадлежу к такому поколению, условно говоря, шестидесятников. Идея голубых городов, она как-то, причем это в коммунистическом пафосе, тем не менее, воспринималась вполне такой перспективной. Для меня мир сильно как-то изменился. Но, с другой стороны, мне кажется, что и идеология архитектурная тоже значительно изменилась. И сейчас такой патетической идеи реконструкции мира или создания мира с нуля, которая была характерна для героического периода современной архитектуры или вообще современной идеологии модернизма. Мне кажется, что эта концепция уже сегодня не актуальна, она себя изжила, и сегодня гораздо важнее как бы понимание не просто архитектурных жестов, а каких-то средовых комплексов, да, в которых, может быть, не так ярко проявлены индивидуальные качества одного архитектора, как совокупность каких-то достоинств, качеств, собственно, вот пространства человеческого обитания. Начиная с 80-х, с 70-х годов это стало уже таким вполне общим местом в архитектуре.
Если сейчас уже с дистанции в полвека смотреть на результаты его творчества, вот город Бразилия, это здорово профессионально?
Наверняка это очень сильные, как раз очень сильные жесты. Не знаю, каково находиться среди них и каково там ощущать себя в этом пространстве. По рассказам очевидцев, но это впечатляет, как до известной степени, как впечатляют такие сверхмасштабные какие-то объекты, уникальные, так особенно редко расположены, это почти как пирамиды в Гизе, комплекс, состоящий из таких редко расставленных мощных форм. Меня это сейчас мало греет, признаться. Вот если вы спрашиваете мое личное ощущение, хотя я понимаю, что Немер грандиозная фигура, потому что он нашел какие-то формы архитектурного языка, которые не существовали до него. И этот темперамент, это фантастическая такая бразильская самба этого формального языка, очень завораживает.
Мне кажется, что в городе, построенном в чистом поле, жить довольно неуютно.
Все города когда-то были новыми. Вот тоже с такой постмодернистской вполне философией нам представляется, что там отсутствие пыли и какой-то старины делает города неприемлемыми. Но когда-то все города были новенькие, с иголочки. Петербург строился на пустом месте, то это вопрос скорее качественный, чем, собственно говоря, относящийся к самому факту новизны. Я помню, что еще когда я увлекался Немером, меня завораживали вот его послания, что ли. Вот он говорил про свой этот город Бразилия, он говорил, например, что там должны жить люди, которые разделяют простые ясные вещи, жесты, ласковые слова, то есть человек, который строит город для людей, которые произносят ласковые слова. Другой вопрос, как он это видел, но мне кажется, что сами по себе интенции такие, они очень важны.
А Немер, на ваш взгляд, архитектор с идеологической заданностью? Он много лет был членом Компартии, даже был председателем Компартии. Его мировоззрение сказалось на его профессии?
Мне кажется, что это вообще очень важная составляющая часть архитектуры 20 века. Вот такой героической архитектуры 20 века. Мне кажется, что вся архитектура модернизма, конечно, была в значительной степени подпитана вот этой социальной идеей. К сожалению, я бы сказал, что сегодняшние архитекторы гораздо правее, гораздо буржуазнее, гораздо менее, ну, по крайней мере, в России, гораздо менее социально озабоченные, социально ориентированные, чем пионеры модернизма. Сказало ли влияние на форму архитектуры, левые взгляды Немейера. Но это гораздо более тонкий вопрос. Знаете, вообще обладает ли формой идеологии сама по себе, так сказать, является ли здание парламента в Бразилии коммунистическим по форме и каким-то там национальным по содержанию, я затрудняюсь сказать. Думаю, что такие прямые выводы были бы поспешными. Но сами интонации, как бы вот сама деятельность, ориентированная на прогресс, на социальное благополучие, на простых людей, существенная составляющая часть творчества и идеологии Немейера.
О городах будущего мой коллега Андрей Шарый беседовал с руководителем Московской мастерской экспериментально-учебного проектирования Евгением Асом. Оскар Немейер скончался, не дожив 2 недель до своего 105-го дня рождения. Ну что ж, мы завершаем информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что на самом деле произошло в Копейске? Об этом беседуем с координатором портала «ГУЛАГу.нет» в Челябинской области Оксаной Труфановой. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.